ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 13. Брахма похищает мальчиков и телят. Текст 28. Экада чараян ватсан, сарамованам авишат, панчашасу триямасу, хаяна пуранишваджах, Экада чараян ватсан, сарамованам авишат, панчашасу триямасу, хаяна пуранишваджах, Экада чараян ватсан, сарамованам авишат, панчашасу триямасу, хаяна пуранишваджа. Перевод. Однажды, когда до завершения года оставалось 5 или 6 дней, Кришна с Баларамой, присматривая за телятами, вошли в лес. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вплоть до этого времени даже Баларама пребывал в иллюзии, созданной ради Брахмы. Даже Баларама не знал, что все теляты и пастушки были экспансиями Кришны, и что сам он тоже экспансия Кришны. Эта тайна была открыта Балараме лишь за 5 или 6 дней до окончания года. Текст 29. В этот момент коровы, которые паслись на вершине холма Говардхана в поисках свежей травы, посмотрели вниз и увидели, что неподалеку в лесу Вриндавана пасутся их телята. Текст 30. Когда коровы увидели с вершины холма Говардхана своих телят, их охватила такая любовь к этим телятам, что они, стремглав, понеслись к ним, забыв и пастухов, и самих себя. Не обращая внимания на крутой каменистый спуск, громко мыча, они бежали с такой скоростью, что казалось, будто у каждого из них всего одна пара ног. Коровы, у которых из полного имени лилось молоко, голова и хвост были подняты, а гор проскачивался вместе с шеей, мчались к своим телятам, чтобы накормить их. Комментарий. Обычно телят пасут отдельно от коров. Взрослые пастухи заботятся о коровах, а дети присматривают за телятами. Однако на этот раз, как только коровы увидели у подножия Говардхана своих телят, они забыли обо всем на свете. Коровы опрометью бросились к телятам и всю дорогу бежали с выпрямленными хвостами так быстро, что их задние ноги как будто соединялись с передними. Текст 31. Хотя у коров уже родились новые телята, они почувствовали такую любовь к своим старшим телятам, что сбежали с холма Говардхана и стали поить их молоком и жадно облизывать, словно желая проглотить их. Текст 32. Пастухи, которым не удалось удержать коров, были пристыжены и рассержены. Но когда они с большим трудом, преодолев спуск, оказались внизу и увидели собственных сыновей, на них самих нахлынула волна нежности. Комментарий. Все испытывали неизменно усиливавшуюся любовь к Кришне. Когда пастухи спустились с горы, увидели своих сыновей, которые были самим Кришной, их любовь к ним возросла. Текст 33. Все мысли пастухов слились с волной родительской любви, поднявшись в них благодаря тому, что они увидели своих сыновей. Пастухов тянуло к ним с такой силой, что весь их гнев улетучился. Они взяли своих сыновей на руки, обняли их и, нюхая их головы, погрузились в бесконечное блаженство. Комментарий. Когда Брахма похитил пастушков и телят, Кришна проявил себя в виде таких же мальчиков и телят. И поскольку эти мальчики на самом деле были экспансиями Кришны, пастухов тянуло к ним с особой силой. Сначала пастухи рассердились на коров, но когда они спустились и увидели своих сыновей, и захлестнула волна родительской любви к мальчикам, которые были так привлекательны, потому что в их облике явился сам Кришна. Завтра текст 34. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа сингхупья эвача вахиданам паванибью вайшнавибью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намаму Вишну Падая Кришна Причитая Бхагавадгиту Мати Бхактивиданта Свами Нитянамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шумивади Пашчатья Деша Тарине Экада Чарана Вацан Сарамаванам Авишат Панчашасу Триямасу Хаяна Пураниш-ваджах. Однажды, когда до завершения года оставалось 5 или 6 ночей, Кришна с Баларамой, присматривая за стелятами, вошли в лес. Итак, мы продолжаем читать Брахма Вимохана Лилу, Сигру, о том, как Кришна ввел в заблуждение самого Брахму, который решил проверить, бог ли это, в виде ребенка, в виде маленького пастушка, играющего в Риндаване. И Брахма хотел узнать, как, если это Бог, он поведет себя, когда Брахма украдет все его окружение, телята пастушков. Вот. И поскольку время здесь на земле и на Брахмалоке, в обители Брахмы течет по-разному, то он сделал это и решил вернуться, так сказать, через мгновение посмотреть, что будет. Но мгновение на Брахмалоке – это целый год здесь на земле. И поэтому здесь события в двух, так сказать, разных измерениях времени протекали. Брахма вернулся через секунду, а во Вриндаване за это время пришел целый год, и поэтому в течение этого года и коровы испытывали особую любовь к своим телятам, поскольку это было не что иное, как экспансия Кришны, и пастухи испытывали особую любовь к своим сыновьям, потому что это были экспансии Кришны. И вот эта ситуация здесь описывается. И идея в том, что когда Кришна занял место всех этих телят и пастушков, то любовь и коров, и пастухов к своим детям, телятам возросла. О чем это говорит? Это говорит о том, что Кришна является источником любви и стимулятором любви, и там, где он появляется, проявляется, возрастает любовь. Любовь есть в каждом из нас, это естественная энергия души. Это единственное, для чего душа, собственно говоря, действует. А все то, что мы делаем без любви, это пустая трата времени, не более того. Шама эва хи кевелам. То есть это то, что увеличивает просто нашу усталость и разочарование. Поэтому в идеале вся деятельность должна совершаться с любовью. Это реальность духовного мира. А здесь нам кажется это странно, потому что здесь ничего такого сильно так нашу любовь не стимулирует. Ну что вы вообще, а неужели ваш начальник на работе прям такую любовь, что вы прям ему как вот эта вот корова к теленку бежите, да, задрав хвост вообще с такой любовью ему служить? Да нет такого ничего. Вот, и даже наиболее такие, ну, можно сказать, чистые формы любви, которые в этом мире представлены, как любовь родителей и детей, казалось бы, такая бескорыстная должна быть. Вот, тут тоже не всегда все так благополучно. Мы посмотрим сейчас, как эта любовь может видоизменяться с течением времени. Вот, то есть материальный мир – это такой очень мощный изолятор любви. Изолятор в буквальном смысле слова. Вот эту вот энергию любви, которая идет из души, он изолирует, покрывает нас этими оболочками. Первая оболочка – это оболочка эгоизма. То есть эго обозначает, что теперь я независимый, я сам эгоист. Это первое, через что проходит энергия любви и служения. Поэтому я хочу уже, чтобы любили меня и служили мне. То есть сначала я должен любить и служить, но эгоизм все это превращает в противоположное, меня любите, мне служите, так я думаю. Вот и теперь уже ум, разум, они работают на это, они обеспечивают эту концепцию. Физическое тело, разные уровни физических тел, одни в благости, тела полубогов, люди в страсти, животные, растения в невежестве. Вот, то есть эти все оболочки, они скрывают энергию любви и служения в разной степени. И мы видим, что здесь порой даже проявляется противоположность любви, ненависть. Мы знаем, что любовь – это та сила, которая объединяет. Почему люди собираются вместе, как образуются семьи, как образуются какие-то там племена, как образуются какие-то народы, нации, вокруг чего объединяются люди. Их объединяет любовь к чему-то, понимаете? Какие-нибудь даже фан-клубы, они любят какого-нибудь там, не знаю, футболиста или артиста или кого-нибудь, да? И он является для них объектом общей любви. И поэтому они собираются, то есть любовь к какой-то личности их объединяет, им интересно о нем разговаривать, смотреть, там какие-то фильмы о нем смотреть, обсуждать что-то еще, какие-то новости. То есть некая личность по отношению, которую они все любят, и это их объединяет. То есть любовь – это объединяющая сила. Как только любовь куда-то девается в этом материальном мире, или превращается в свою противоположность, ненависть – это уже разъединяющая сила, развод. Все, люди расходятся, потому что больше нет этого объединяющего элемента любви. И духовный мир, он, можем сказать, такой монолитный и нерушимый, именно из-за того, что там все живые существа любят одну совершенную личность. Вот это вот является главным скрепляющим фактором этого духовного мира. А в материальном мире Кришна входит в невидимой форме, в форме параматмы, авьяктамурти, невидимая форма. В Бхагавадгите так он себя называет, авьяктамурти. И благодаря его присутствию тоже вещи скрепляются. То есть у материи, материя лишенная сознания, то есть духовный мир, он полностью состоит из живых существ. Там нет ничего мертвого, даже земля, вода и так далее, все стихии духовного мира. Это все, так сказать, сандхини шакти, это энергия Верховной Личности Бога, энергия существования. Вот, и она вся пронизана сознанием, там нет такой материи, лишенной сознания. Вот, поэтому она живо реагирует, все, так сказать, естественным образом там преображается. Здесь сейчас у нас весна, мы думаем, когда же весна наступит, да, только она наступила, уже опять какой-то там снег выпал, и опять было холодно, то есть здесь мы вынуждены смотреть на эту промерзшую природу, такую мертвую. А в духовном мире у Кришны каждый день, что хочешь, все эти шадриту, то есть все шесть сезонов, они к его услугам. Вот, он захотел сегодня в снежки поиграть, будет зима, до обеда зима, после обеда будет лето, что хотите. Вот, то есть сезоны – это личности, которые служат ему. Вот, все может меняться. Сегодня эти растения расцвели белыми цветами, а завтра – желтыми. Это Вриндадеви, Туласи дает им приказ, что будет сегодня, какое сегодня у Кришны настроение, что он хочет. Она говорит птицам, какие песни сегодня петь в лесу и все прочее. То есть там природа духовная, она слушается Верховного Господа. Здесь мы слушаемся материальную природу, мы вынуждены. Кому нравится ходить, там, не знаю, в шубе, там, какой-нибудь в шапке, никому не нравится. Но мы должны слушать эту природу, холодно, и все, мы нахлобучиваем на себя все это, становимся такими толстыми, как полярники, да, какие-то в снегах, там, где-то ходим, толкаемся. То есть мы вынуждены повиноваться всем этим велениям материальной природы. А в духовном мире, наоборот, природа слушается Верховную Личность Бога. Итак, в этом мире Кришна тоже скрепляет все, благодаря параматме элементы все держатся, земля держится на орбите, и все тут, так сказать, как-то держится более-менее. Вот, но привлекает нас не материя сама по себе, а привлекает нас сознание внутри материи. То есть мы любим не просто какие-то тела или предметы, даже предметы мы любим в связи с какими-то личностями, понимаете, что этим предметом можно пользоваться или какая-то личность этой вещью пользовалась, поэтому теперь это обладает для нас такой вот сентиментальной ценностью. То есть материя для нас цена только в связи с тем, что мы можем как-то порадовать сознание, порадовать душу этой материи. Только так нам какая-то, не знаю, дом создает некое убежище, в котором сознание может нормально функционировать. что хотите, картина, там, люстра, пол. Это материя, которая служит для того, чтобы создать какое-то более-менее комфортное состояние в сознании. Вот, то есть материя, она в данном случае обслуживает сознание. Вот. А сознание хочет, хотело бы заниматься своей изначальной деятельностью, любовью. То есть это ее естественное проявление деятельности. И в этом материальном мире любовь очень интересно проявляется от своих таких наиболее, может быть, возвышенных и бескорыстных форм, так называемая платоническая любовь. Был такой греческий философ Платон, вот он автор этой идеи платонической любви. То есть это такая чистая, бесплотная любовь вот, души к душе, что называется, без примеси материи. Но это достаточно редкое явление. Вот. Эта любовь, она может мутировать, меняться, преломляясь через гуны, приобретая всякие разные формы, до самых грубых форм. В наиболее такой низкой, грубой форме она проявляется, как сексуальная связь, это вот тоже какое-то чувство, но обязательно с присутствием тела, причем вот в такой именно функции. Вот. И между этими платонической любовью, какой-то такой физиологической любовью, целая куча разных промежутков, то есть любовь может иметь форму вот таких вот, допустим, любовь на уровне друзей, любовь на уровне родителей, детей, вот какой-то патриотизм, любовь к родине, вот, или какая-то вот филантропия, такая вот любовь к людям, любовь ко всему миру, это может быть не просто национальный патриотизм, потом это может быть национализм, более искаженная форма патриотизма, когда, допустим, мы любим Россию, они любят Америку, поэтому должны друг друга ненавидеть. Вот, то есть любовь к одному, любовь к другому, она людей объединяет, какие-то такие группы, которые любят что-то одно узкое, а уже друг друга они не любят между собой. Вот, или, допустим, любовь к ближнему, может быть, да, вот христианская проповедь, любовь к ближнему, любовь к Богу. То есть разные формы может приобретать эта любовь. И иногда эти формы любви, они так интересно конфликтуют или даже мутируют. Предположим, начинается жизнь с того, что мама любит своего ребенка, ребенок любит свою маму, и все, у них вот такая любовь, не разлей вода. Потом, скажем так, когда ребенок становится взрослым человеком, он может полюбить кого-то, кого не полюбит его мама. И вот тут начинаются конфликты. То есть до этого они любили друг друга, и все было очень здорово. Но теперь сын или дочь кого-то там полюбили, кого мама там или папа не одобряют, да? И все, и получается, что теперь любовь одного конфликтует с любовью другого. Или, предположим, два человека полюбили одного. Два мужчины полюбили одну женщину, или две женщины полюбили одного мужчину. Между ними возникает конфликт. Убить друг друга могут, понимаете? Раньше, так сказать, на дуэли стрелялись, теперь могут там из-за угла там, или еще что-нибудь искать. Благородство поменьше стало. Вот, или еще что-нибудь такое. То есть мы видим, как вот эта вот любовь материального мира, поскольку она обращена на несовершенные объекты, она может сводить людей вместе, а она может разводить людей вместе. Понимаете, кто-то там любит ЦСКА, кто-то любит Спартак, и между ними этими должны, между фанатами бои постоянно происходить. Понимаете, да? Вот, то есть у них разные объекты любви, и эти объекты любви, они несовместимы. Они так сильно конфликтуют между собой, что любовь к одному превращается автоматически в ненависть к другому. Это вот материальный мир. Поэтому мы видим, что если наша любовь направлена на несовершенный какой-то объект, то эта любовь, она в одном шаге от ненависти. То есть она может обязательно порождать какую-то ненависть к чему-то другому. Вот, или, предположим, сын женился и привел свою, так сказать, жену в дом. Вот, и теперь между невесткой и, так сказать, этой свекровью начинается тоже любовь, особая форма любви. Вот, когда они оба любят, она любит своего сына, да, как мать, а это любит жена его как мужа. Вот, и совсем не обязательно, что, так сказать, эта невестка и свекровь будут любить друг друга. Часто совсем нет, понимаете? Вот, то есть могут возникать жуткие конфликты на этой почве. Ревность, да, материнская любовь или любовь жены – это совершенно разные вещи. Вот, и этот бедный, так сказать, муж, сын по отношению к матери, муж по отношению к жене, он не знает, что делать, чтобы их там примирить между собой. Вот, то есть вот таким вот образом может проявляться наша любовь в материальном мире, когда она оторвана от совершенного идеального объекта любви, от Кришны. Также мы знаем, что изначальная любовь в духовном мире, она обладает полностью бескорыстной природой. Это платформа любви, когда человек готов отдавать объекту своей любви все, что угодно, так сказать, без всяких каких-то, без всякой задней мысли, без расчета, без корысти, то есть как такой вот ничем не обращенный, никаким расчетом, никакими сдерживающими факторами, просто такой вот поток любви. Вот я просто служу тебе, люблю тебя просто за то, что вот ты такой. Да? Вот. Но когда появляется элемент корысти, какого-то расчета, каких-то таких вот материальных ожиданий, вот, тогда это само по себе очень сильно ограничивает любовь, портит ее, и появляются какие-то обстоятельства, в которых я говорю, ну все, уже больше моя любовь не может проявляться и так далее. Вот. То есть материальная природа, по большому счету, не является средой, в которой чистая любовь может проявиться. То есть здесь все омрачено, все испорчено. Самым тонким материальным элементом эго, то есть эгоизм, который все зацикливает на себя. И поэтому здесь, если уж кого-то мы любим чисто, так сказать, так это самих себя. Вот. Это вот для себя любимого мы готовы на все. А остальные, это, так сказать, уже тема номер два. Вот. А в основном мы все делаем по отношению к себе. То есть удивительно, как мы имитируем процесс преданного служения к себе. То есть вот мы знаем, как в храме происходит утром, да, пробуждается божество, вот там, ну, по-разному говорят, там омывают божество, одевают его, кормят, приветствуют и так далее. То есть, ну, это обычный стандартный процесс у нас в банке. Да? А что делают обычные люди? Ну, то же самое, он пробуждается, идет омовение, он себе вишек делает, омывает, украшает себя перед зеркалом, там что-то красит там, и так далее, все, наводит марафет, кормит себя, там все, приветствует себя в зеркале, да, Говинда, Мати Пурша, там, ага, Баджами, все, вот смотрит на себя, так сказать, вот, как я вообще выгляжу. То есть я поклоняюсь своему собственному отражению в зеркале, то есть самому себе. Вот. Я одеваю себя, то есть я мог бы одевать божество, но я одеваю себя, так сказать, получше, да, и так далее. Вот, то есть мы спонтанно, без всякого чтения шастр, мы имитируем полностью процесс преданного служения, мы полностью имитируем вообще пуджари в храме, понимаете? То есть каждый из нас, он пуджари только для самого себя. Он себя омывает, он себя одевает, он сам себе предлагает, кормит, сам себя приветствует. Вот. И ничего невозможно с этим поделать. Такова природа. Понимаете? То есть то, что мы должны делать изначально по отношению к Богу, Бог из нашей жизни ушел, по отношению к кому это будем делать? К себе любимому. Вот все. То есть ничего невозможно придумать, кроме чистого преданного служения. Только объект меняется. Либо по отношению к себе, либо, если я более бескорыстный человек, может быть, к кому-то из окружающих. Вот. А в идеале эта любовь, она восходит к высшему объекту любви, источнику любви и стимулятору любви, Кришне. Мы видим, что, естественно, корова любит своих телят, да? И, естественно, родители любят своих детей. Но когда эти телята и дети стали экспансиями самого Кришны, любовь родителей коров возросла неимоверно, потому что теперь это был сам Кришна. Все эти живые существа, теляты и пастушки, это были экспансии Кришны. И мы, как это ни странно прозвучало бы, тоже все экспансии Кришны. Мы тоже все экспансии Кришны. Не аватары, не воплощения, но экспансии. Экспансия обозначает расширение энергии. Допустим, дети – это кто такие? Это экспансии родителей. Вот были два человека, муж и жена. Началась семейная жизнь, пошли экспансии. Дети – один, второй, третий. То есть это вот расширение пошло. Вот. То есть мы тоже склонны экспансировать, как Кришна. Из Кришны исходит бесконечное количество живых существ. Но мы так, конечно, не можем, да? У нас уже считается трое детей – это уже большая семья. Все. Большее количество экспансий сложно, так сказать, поддержать. Если у кого-нибудь там 5, 6, 7, 10 детей, говорят, что, с ума сошел, что ли? Как это все поддерживать хозяйство, да? Вот, то есть уже любви на всех не хватит. Вот, а заботы, возможности как-то позаботиться, быть внимательным по отношению к ним. Вот. А у Кришны хватает на всех любви, на всех заботы, на всех хватает энергии. Каждое живое существо получает все. Такова его любовь. То есть он может любить лучше всех, потому что он есть само вот это вот высшее проявление любви. В нас есть капелька этого, да, какая-то доля. И даже эту капельку мы неправильно используем сейчас, направляя свою любовь на всякие несовершенные объекты. И потом сокрушаемся и говорим, ну вот куда же она пропала, эта любовь. Вот, потому что выяснилось, что тот, кого мы любили, он не такой уж совершенный, как мы сначала думали. То есть под влиянием гормонов, под влиянием иллюзий мы что-то такое себе вообразили, идеализировали немножко. Вот, а потом эта гормональная любовь прошла, иллюзии, так сказать, уже успокоились, теперь мы увидели человека не только вот таким, как он на парад выходит, а мы увидели его каким-то там взлохмаченным, взъерошенным, там непонятно, так сказать, пока он еще не привелся в порядок, и подумали, да, это совсем другая картина. Вот. И уже, так сказать, уже чувства наши могут видоизмениться. Поэтому духовная жизнь обозначает вот эти все искаженные формы любви, в которых мы сейчас оказались пойманы, и которые иногда очень сильно конфликтуют, эти разные формы любви между собой. Теперь эту искаженную любовь нужно каким-то образом вернуть в изначальное русло. И для этого нужно просто найти естественный объект. То есть душа готова стремиться к Кришне. Это естественно, так же, как подсолнух поворачивается за солнцем, естественно, ему не нужно говорить, ты смотри, там, поворачивайся за солнцем, видишь солнце туда, видишь, куда смотришь. То есть, естественно, солнце движется, и он движется за ним. Это естество, понимаете, это нормальным образом все проявляется. Вот. Точно так же и душа, она, естественно, стремится к красоте, ко всем достояниям Бога, как этот вот подсолнух за солнцем идет. Это естественным образом. Проблема состоит лишь в том, что живые существа сейчас обусловлены очень сильно. И вот эта вот обусловленность, эти покрытия, самое главное из которых, вот этот вот эгоизм, смешанный с разными гунами, вот он и искажает нашу ориентацию, то есть куда мы любовь свою направим. Поэтому духовная жизнь начинается, по большому счету, с трансформации эго. Кем мы себя считаем? То есть мы привыкли здесь к каким-то своим материальным отождествлениям, мы их тщательно поддерживаем, у каждого есть свой имидж, как говорится, свой, так сказать, такой бренд, то есть вот кто я, мы друг друга узнаем уже по каким-то особенностям человека. Стоит человеку изменить свой стиль, мы, ой, я тебя не узнал вообще, то есть что-то на себя уже какой-то не похожий, да? Вот, то есть у человека какие-то есть любимые цвета, любимый стиль и все прочее, прочее. Вот, и когда человек меняет немножко, так сказать, какой-то свой внешний стиль, мы уже не узнаем его немного, да? Ну, допустим, если бы вы меня увидели лет 30 назад, вы бы меня точно не узнали, да? Были там длинные волосы, борода, там все другое было совершенно, да? Скорее, это не может быть. Вот. То есть, когда человек меняет свое какое-то вот внешний облик, какой-то вот свой имидж, это уже нас немножко сбивает с толку. Вот. Но смысл в том, что Бог является источником и стимулятором любви. Поэтому духовная жизнь начинается с того, что мы меняем свое отождествление, эго, мы начинаем понимать, что мы слуги Бога, а не слуги этой материальной природы. И Бог является в наиболее привлекательном образе. То есть тот, кому чувства чистой души естественным образом потекут. Если мы в Кришне пока не признаем этот высший объект любви, это обозначает, что пока наши чувства привязанности как-то искажены. То есть, допустим, я свою энергию любви могу предпочитать пока еще тратить на какие-то другие вещи у других людей, что мне кажется, так сказать, больше меня привлекает. Почему? Потому что я обусловлен определенным комплектом гун, в которых эти вещи кажутся привлекательными. Мне может нравиться, допустим, не классический киртан, а какая-то другая там музыка в других гунах, потому что я в других гунах, да. Вот. Или мне кажется, что у Кришны там какая-нибудь не такая фигура, да, что он не похож там на какого-нибудь там Шварценеггера или Аполлона, да, у него другая эстетика, да. Вот, и я думаю, что-то не то, какой-то он не совсем мой, что называется, образец любви. То есть мы можем по-разному быть обусловлены своими какими-то вот понятиями, эстетикой в разных гунах. Вот, и это отводит нас от вот энергии любви от Кришны, отводит куда-нибудь в другую сферу. Опять эти потоки любви уходят в песок, уходят в материальную природу. И задача состоит в очищении, что мы свои чувства постепенно очищаем, общаясь с Кришной. Даже если он нам кажется пока не очень привлекательным. Это то, о чем говорит Рупа Госвами в «Нектаре наставлений». Он говорит, что тот, кто болен желтухой, желтуха ему сладкой кажется горьким, но нет никакого другого способа ощутить сладость, кроме как эту сладость употреблять. Вот. Я когда-то болел, когда мне было 7 лет, желтуха, я уже не помню там насчет того, что мне сладкое казалось горьким, но мне единственное, что понравилось в этой желтухе, что там каждый день давали глюкозу, кормили. Вот. И вот это мне очень нравилось, что эти вот сладкие таблетки, я был в первом классе, да, я целый месяц провалялся в этой больнице, вот там, и все было неинтересно, но вот то, что каждый день давали глюкозу, мне это очень нравилось, вот эта сладкая штука, это любимая процедура была. Вот. И идея в том, что человеку больному желтухой сладкое может казаться горьким, но когда он продолжает это сладкое принимать, то возвращается к нему вкус, потому что ну, функция печени, печень связана со всеми этими вещами, функция печени восстанавливается и вкус восстанавливается. Вот, когда функция печени, скажи, на печени, что же, она же желчь вырабатывает, желчь она горькая на вкус, на самом деле, неправильные функции. Это обозначает, что на языке этот вот вкус желчи горький присутствует. Вот. Но когда печень восстанавливает свои функции, то все, она начинает правильным образом течь, она уже, так сказать, на языке ее больше нет, этого привкуса, она там, где ей полагается быть, она расщепляет пищу. Вот. А сладкий вкус, он возвращается к языку. Точно так же, если мы испорчены материальным воспитанием, материальным образованием, материальными разными своими вкусами, пристрастиями, всем этим комплексом своей вот этой гуна-кармы, обусловленности, не видим, не признаем в Кришне этот высший объект любви, если это так происходит, то нет никакого другого способа, кроме как продолжать принимать это лекарство до тех пор, пока мы не почувствуем в нем вот эту вот высшую сладость, мадхурья-рупу. Мадхурья-рупа – это обозначает форма, сладость, то есть любовь, она сладка на вкус. Вот, это считается высшим проявлением любви. Поэтому таков процесс у нас, что нам свою вот эту вот энергию любви, способность любить и желание любить необходимо постепенно, скажем так, из этого материального мира перенаправить в мир духовный. Это не такое простое дело, потому что, скажем, если вы какую-то во что-то куда-то вложили инвестицию, обратно, если вы что-нибудь там, не знаю, в какое-нибудь дело, да, какие-нибудь там ценные бумаги и так далее, если вы что-то такое купили, вот, бывает не так быстро можно обратно их вернуть, понимаете. Вот, то есть эти такие инвестиции, они ушли куда-то очень далеко, так сказать. Вот, и сейчас их так легко обратно вспять возвратить очень тяжело. Вот, то есть мы вложили свою энергию любви в этот материальный мир, мы вложили ее в свою семью, в эту землю, мы любим эту страну, мы любим этих людей, мы любим много чего мы любим. То есть наша энергия любви, она уже инвестирована. Вот. И поэтому вот так вот просто ее взять и сказать, ой, мне не нравится ваш банк, я забираю свой склад, перекладываю в другой банк, там больше процентов. Да? Так просто это сделать невозможно. Вот, потому что эта энергия любви, она уже вошла в эти разные сферы. Поэтому все, что, с чего мы можем начать, это с того, что мы вложились в эту материальную энергию, потому что под влиянием иллюзии она напоминает нам Бога. Нам кажется, что эти люди, они отражают некие божественные качества, поэтому мы вложились в это, мы подумали, вот они являются достойными объектами нашей любви. И мы не можем сейчас сказать своей семье или там близким, знаете что, я все понял, я тут умную лекцию послушал, и вы просто иллюзии, вот, вы такие косвенные отражения любви, поэтому я, так сказать, извините, забираю свою инвестицию, да, и Кришну. И люди скажут, а, какой Кришна? То есть получается, что теперь вся любовь к Кришне, а нам что? Нам ничего, да? То есть Кришна такой главный эгоист, он наслаждается любовью, а по отношению к нам что будет? То есть такой расклад, ясное дело, не пойдет. Да? Вот, поэтому начало состоит в том, что мы любим других живых существ, вот, мы любим все то, во что наша энергия любви вошла, но для того, чтобы сначала нужно понять при помощи знания, что это проявление Кришны, то есть необходимо увидеть Кришну. В других живых существах, в различных проявлениях этой природы, для этого дано духовное знание. То есть знание показывает нам, что мы, конечно, обманулись со своими вложениями, вот, но тем не менее в этом есть доля правды, потому что Кришна присутствует в этой материальной энергии через разные свои качества, проявления. Поэтому мы не делаем резких движений, мы не говорим своим ближним, что мы вас больше не любим, теперь все, так сказать, Кришне, а вы просто те, кто стали, не знаю, там, какими-то агентами обмана, через которые моя энергия любви на вас ушла. Нет. То есть мы все определенным кармическим образом обусловлены, мы связаны. Вот. Поэтому мы не говорим так, что я больше не люблю весь мир, только Кришну. Мы пытаемся увидеть в людях, в нашем окружении, в близких, в тех, кого мы любим, проявление Бога. Вот, то есть именно из-за того, что эти люди, не знаю, или они умные, или красивые, или там как-то еще нас чем-то привлекли, по этой причине мы отдали им свою любовь, или они нас скормили как родители, и мы им благодарны, да, это вот форма любви такая. То есть мы должны увидеть, что это Кришна кормит нас через родителей. Родители – это те, кому Он нас дал в качестве там, сыновей, дочерей. Вот, или наши друзья – это отражение дружбы с Кришной. То есть первое – это мы при помощи духовного знания увидели, что все те, в кого мы вложили свою любовь, они являются, конечно, может быть, удаленными, искаженными, но отражениями Кришны. Вот, и изживая свою карму, и, так сказать, отдавая свои постепенно долги и так далее, и занимаясь прямой практикой преданного служения, мы постепенно Кришну выводим на первый план. То есть из таких вот косвенных проявлений любви мы в конце концов должны прийти к прямому проявлению любви. И когда естественным образом наше время здесь выйдет, наша, так сказать, карма здесь исчерпается, все эти игры закончатся, все долги, так сказать, отданы, тогда происходит естественное действие, то, о котором Кришна говорит: «Сарвадхармам парикьяджамамы кам шаранам раджа». Оставь все остальные виды деятельности, все остальные, так сказать, формы служения, любви и так далее, и вручи себя мне. Вот. Но это действие требует определенной внутренней зрелости, то есть это действие человек не может совершить в незрелом состоянии, в невежестве, это только принесет беспокойство в обществе, больше ничего. Вот. Поэтому преданное служение должно совершаться на основе шастр, под руководством мудрого учителя, который видит положение человека, его нынешний уровень, его окружение, его возможности, его готовность. И он дает ему соответствующее наставление, которое помогает ему в текущей конкретной ситуации. Но при этом он постоянно напоминает ему о высшей цели, к чему ты должен прийти, куда в конце концов должна направиться твоя энергия любви. Хари Кришна. Вопрос? Что есть между премой? Есть разница между камой и премой, любовью и вожделением. Кама, конечно, любовь. Кришна же, он изначально Камадев, Бог любви. То есть в каме нет ничего плохого. Когда кама испорчена материальной природой, вот тогда она становится плохой. А в духовном мире нет никаких проблем. Кама – это наслаждение, чувств, все в порядке. Кришна наслаждается этим, мы все делаем, чтобы он наслаждался, правильно, красиво. А потом мы также и сами наслаждаемся тем, чем Кришна наслаждался. То есть кама и према конфликтуют в материальном мире. А если взять вещи, понятия в их изначальном смысле, в слове кама нет ничего особенного. То есть она в материальном мире плохо себя ведет, она заставляет нас забыть о Кришне. А в духовном мире, по большому счету, между камой и премой нет никакой разницы. Здесь огромная разница. А в духовном мире, по сути дела, это одно и то же. Здесь мир двойственности, поэтому, говорит, смотрите, это совершенно разные вещи, кама и према. Да? Вот. А в духовном мире там нет никаких проблем. Гопи испытывают реальное вожделение, каму, но по отношению к кому? К Кришне. Поэтому их кама – это према. Там нет разницы между этими вещами. А здесь огромная разница. Что все люди?
Материально люди все любят себя.
Материально люди все любят себя.
Интересно, в духовном мире они любят себя. А также,
ну, в духовном мире... Да. В духовном мире, как они, любят ли себя, любят ли они свои семьи и так далее. Да, просто там они все завязаны с Кришной, они любят себя в связи с Кришной. Я должен быть красиво одет, я должен, так сказать, быть в лучшем виде, потому что я слуга Кришны. У Кришны слуга не может быть там какой-то грязный, оборванец там, и так далее. Вот, поэтому я там слежу за собой, как за инструментом служения Кришне. Инвентарь нужно поддерживать в хорошем виде, в чистом виде. Вот, то же самое семья в духовном мире, это тоже определенная, так сказать, такая ячейка служения Богу. То есть там каждый в этой семье, он может иметь свои какие-то особые отношения с Кришной. То есть Кришна является естественным центром этой семьи. Вот, то есть там любовь, она вся идет через Кришну. Поэтому там не семья, не я сам, там не мешает мне мой эгоизм обращать внимание только на себя, других игнорировать. Там не мешает моя любовь к семье, потому что эта семья, маленькая семья, она там является естественной частью большой семьи Кришны. Вот, то есть там все органично связано. Здесь у каждой семьи свой какой-то маленький мирок, это вот что-то такое свое изолированное, соседняя семья, это вообще не поймешь что, да. Вот, а в духовном мире вот, это все семьи, это как вот как клетки тела. Знаете, вот, например, у меня одна клетка на руке, она с соседней клеткой не конфликтует, потому что они все являются частью одного тела. Точно так же клетки или семьи в духовном мире. В каждой клетке свои какие-то процессы происходят, да? Вот, но они все являются частью общего процесса. Вот, поэтому духовный мир, он цельный. А в материальном мире здесь все эти клеточки такие, они и в семье конфликты, и между семьями конфликты, и между народами конфликты. Поэтому вот это вот тело материального мира, материальная природа, оно такое нестабильное, постоянно в лихорадке, его лихорадит, то есть оно лишено какого-то вот единого объекта любви, к которому все могли бы устремиться. Все, один любит Иисуса, другой ждет Аллаха, мы вам покажем, да, что такое любовь, ждите, так сказать. Вот, то есть вот такая вот любовь, понимаете? Вот, или еще что-то, у нас американский идеал, а у нас там русская империя, да, еще, и будет такая экзистенциональная, так сказать, несовместимость. Вот. То есть, поэтому, в духовном мире, когда все элементы, все клетки, все индивидуумы, все семьи являются частью вот, единого тела, одним сознанием, сознанием любви и служения пронизано, вот, тогда нету проблем. А в духовном мире нет ни живой природы, там все живое, оно просто по виду, как декорации, что такие.
Как происходит процесс питания? Получается,
как происходит процесс питания в духовном мире?
Должен есть сознательно живых существ, даже
овощи. Нет, нет, вы не поняли, вы не поняли. Это все сандини-шакти, это не живые существа. То есть, допустим, какое-нибудь там яблочко в духовном мире, или морковка, или что хотите, там, или молоко, это не живые существа. Это сандини-шакти. Это энергия существования, которая проявляется как пушти-шакти. Пушти – это энергия питания. Это не какие-то живые существа.
Хорошо. А, например, у нас есть разделение на вегетарианских животных и вегетарианских. Я так понял, что в духовном мире есть вегетарианские. Что рыбка ест, зачем ей там, что вы питаетесь травой, там, дружит с оленями. Как не такая вот книга, которая рассматривается вегетарианством.
Да не то, чтобы они озлобились, просто для каждого же существа существует своя естественная пища. То есть Кришна завязал всех в единый цикл джива-джива-сиджива-нама, одно живое существо поедает другое живое существо. А как иначе? Давайте так, вот все друг друга любят, да, и Кришне каждому нужно теперь готовить для каждого существа из чего-то другого, вообще непонятно из чего, да. Какую-то кашу из непонятного продукта, не из риса, не из пшена, не из картошки, а из чего?
Ну вот, то есть пища это всегда чье-то тело переработанное, понимаете?
А? Животные есть. Тигры, если не питаются кровью, если не питаются оленей.
Вы хотите найти противоречие, правильно?
Да, правильно.
То есть, вернее, это не вы, а ваш ум. Да, и у меня возникает вопрос. То есть, допустим, есть на ваш вопрос, у меня встречный вопрос, да? Духовная жизнь начинается адхато брахма джигьяса, со способности задавать вопросы об абсолютной истине. Вот, то есть есть хорошая книжка Гуру Говинда Сайна, это искусство задавать вопросы. Вот, может быть, ее имеет смысл перечитать, вот, и понять, в каком настроении, чем именно нужно задавать вопросы. Вот, если вы будете задавать вопросы двойственным умом, вот, если там есть лягушки в духовном мире, значит, там должны быть и комары, которых они поедают, а лягушек должны поедать змеи, а змеи должны поедать там какие-нибудь мангусты и так далее. Вот. И начнется, да, то есть, когда мы проецируем свои материальные представления на духовный мир, достаточно сложно все становится. Поэтому вы, так сказать, пересмотрите саму концепцию, то есть, что вы хотите. Вот, если вы хотите удовлетворить дуальный ум вопросами о недуальной абсолютной духовной природе, достаточно сложно будет. Вот поэтому у Шрилы Прабхупады был на такого рода вопросы один ответ. Он говорит, поднимитесь до уровня духовного, когда ваше сознание не будет больше поражено двойственностью, да, вы эти вещи поймете. А до тех пор, пока человек находится в дуальности, противоположности этого материального мира, ему трудно понять, как работает духовная природа. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада обычно так отвечал на подобного рода вопросы.
Я получается, в этом возле цикле внутренний. Я понимаю, и не пытаюсь даже не делать вопрос, почему Бог умеет этот дракон видеть. Как-то я так, образно сказал.
Нет, это, так сказать, ваше стремление задавать вопросы, оно понятно, но просто мы должны задавать вопросы о культуре и привести его в соответствие с традицией, понимаете? Вот. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому известному стиху Бхагавад-гита 4.34, где говорится, что там человек должен принять гуру, задавать ему разумные вопросы, он объясняет, что ученик должен задавать разумные вопросы. А, хватит вот. Кама-сутра описывает, каким образом свое материальное вожделение можно окультурить. То есть она имеет свою аудиторию. Вот, то есть люди все по-разному обусловлены. Вот, и некоторые люди, благодаря культуре благости, могут без проблем подняться над этим вопросом. А те люди, которые не могут над этим вопросом подняться, им необходимо что-то с этим всем делать. Поэтому существует культура. Другое дело, что сейчас та же самая Кама-сутра, она, скажем так, в урезанном виде. Это больше, скорее, стимуляция Камы, чем попытка ее, так сказать, преобразовать. Вот поэтому сейчас вряд ли люди имеют доступ к Кама-сутре в ее изначальном виде. А в изначальном виде там предшествует очень мощное, так сказать, философское обоснование, которое описывает принципы Пуруши и Пракрити, то есть мужского и женского начала, какое между ними там правильное взаимодействие и так далее. А сейчас все, что осталось, так сказать, просто там картинки без описания. И люди смотрят, и что это все значит. Их кама только, она, наоборот, возрастает, а не трансформируется. Поэтому, если уж говорить об этой традиции, то в ней тоже есть своя определенная культура. И нужно, если брать что-то, так брать, так сказать, вещь авторитетную. Иначе таких вариантов мы знаем, что ту же Бхагавад-гиту, да, можно взять и исказить смысл, и все, текст один, комментарий другой, и человек не понимает, в чем смысл, да. Вот точно так же, если мы берем какую-то часть ведической культуры, пускай тоже традицию там кама. Кама – это одна из целей человеческой жизни, дхарма, артха, кама, мокша, то она должна быть взята из традиции, а не просто там из какого-то там газетного киоска, да, где там продаются какие-то европейские версии там Кама-сутры, которые могут не иметь прямого или какого-то такого же, ну, и отношения к изначальной традиции. Вот поэтому, если что-то о чем-то говорить, то нужно брать вот в том виде, как оно представлено в традиции, понимаете? Тогда это будет давать какой-то эффект позитивный. Последний вопрос. А? Более разумный, давайте.
Там говорилось, что Баларама
Баларама не осознавал себя экспансией Кришны. Так.
Да, и получается, каким образом Кришна, даже получается, влияет на Баларама, что Баларама может осознавать себя, не осознавать себя, а Кришна в это состояние больше входит спонтанно, спокойно. Раз,
кто круче, Кришна и Баларама?
Да, получается, Баларама...
У них взаимное служение. Баларам, он как в этом мире, видите, как нужно смотреть еще контекст ситуации, в этом мире он раньше явился, вот, он как старший брат действует, на нем некоторая ответственность как старшего брата, а перед тем, как они уходят на пастбище, Яшода дает наставление Балараме, ты следи за Кришной, да, то есть это его служение такое, вот. С другой стороны, Баларам, тем не менее, является вторичным. Вот, то есть мы знаем, что Кришна это Савья Бхагаван, то есть Бхагаван, которому служит, а Баларам это Севака Бхагаван, Бхагаван, который служит. Как он служит? Он является первой экспансией, и благодаря ему существует Дхамма, то есть духовная реальность, духовный мир. Это все Баларама, все его энергия, Санкаршаны, все духовное. Так он служит Кришне. В этом смысле он может быть вторичным, и Кришна может им манипулировать. С другой стороны, есть такие описания, что когда Кришна теряет сознание от любви к Радхарани, все миры останавливаются, как приступ к Адри. Баларама единственный, кто не теряет сознание, и он, так сказать, пробуждает Кришну. То есть у них такое взаимослужение. То есть это, по большому счету, одна личность, но такая многофункциональная. Вот, когда Кришне хочется потерять сознание, он убеждается в том, что Баларама его не потеряет, чтобы, так сказать, был, кто его вернет в это сознание. Таковы божественные лилы. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.